Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, о чем будем говорить? На чем
остановимся? Ну, нам вообще надо продолжать. Мы договорились, что события, одновременность событий – это вещь относительная, но мы не дошли до самых популярных релятивистских эффектов – замедления времени, изменения длин, так что говорить об этом.
Раз все относительно, я вот подумал, может быть, внести эту относительность в слова русского языка, например, в слово «пространство». Раз мы о нем постоянно говорим «пространство» или «пространство», может быть, все относительно, какая разница? Не работает?
Да нет, наоборот, поскольку под словом «пространство» очень часто понимаются разные вещи, так я бы вообще больше слов по этому поводу выдумал. Ну, потому что математики под пространством одно понимают, философы другое.
Ну, одни букву О, вторую букву А.
Да. А физики считают, что ни те, ни другие. Нет, математики-то понимают, они дают определение вымышленному какому-то объекту. Ну, философы, конечно, не очень понимают, но говорят об этом с важным видом, так сказать, в основном. Наверное, не все тоже. Да, я бы за то, чтобы было много слов, пространств, которые бы… Нет, а чтобы было проще, там, физическое пространство, математическое пространство, философское пространство.
Но все они абстрактные, ну, несуществующие в реальности.
Ну, то, в котором мы живем, ну, как… Мы… все это… Мне больше всего нравится определение пространства, что пространство – это способ объектов располагаться одно относительно другого. Вот у нас располагаются объекты, да?
А если мы находимся в месте, где нет объектов?
Ну, мы сами объект.
Ага, то есть как мы располагаемся?
У меня рука относительно головы располагается.
А да. Вы замкнутый объект?
Ну, так и я из-под объектов, так сказать… Нет, ну я же еще раз повторяю нашу, по-моему, первую или вторую лекцию. Физики не хотят давать определение пространства. Есть уважаемые люди, философы, и пусть они с этим…
Борются, понятно.
Занимаются этим, да. А тут меня обвиняют, что я говорю о пространстве, не давая определения. Но я еще раз повторяю, что если мы скажем, что пространство, любое определение – это способ объектов располагаться один относительно другого, или атрибутивная форма существования материи, неважно, какое определение, но мы все равно ничего не ответили. А что такое объект, а что такое располагаться, а что такое относительно другого, а что такое материя, что такое атрибутивно? И тогда мы либо в этом круге замкнемся и в какой-то момент скажем, что… Снова в определении следующего слова используем пространство и время, но это порочно. Либо мы уйдем в бесконечность и будем выдумывать все новые и новые слова, но число слов конечно, поэтому мы в бесконечность не уйдем. Словарный набор конечен. Но будем новые выдумывать, да, можно полуагностическо-солиптическое пространство, полусолипсический агностический. Да чего можно выдумывать-то? Ну, как бы это никуда.
На сегодня никуда. На этом поставим точку, да. И обсудим лучше другую тему.
Да.
Вы сказали, что вас что-то очень заинтересовало в комментариях под нашим вот последним,
да,
роликом. Последний – это который про пространство и время как раз.
Ну, у нас вот про пространство и время, а там-то мы больше про магнитные силы.
Да, содержания часто не совпадают, привыкните.
Да. Наверное, это название так и привлекло много народа. Но, значит, во-первых, была одна приятная вещь. Почему я не хотел до магнетизма начинать теорию относительности? Потому что, ну вот, в магнетизме есть вещь, которая показывала, что по-старому жить нельзя. Другое дело, что ее не очень заметили современники в свое время. Ну а тут зрители заметили, так сказать, заметили. И возникла очень большая переписка по этому поводу. И надо сказать, что мне было очень приятно в ней участвовать, как бы у тех людей, кто об этом говорил, глаза открывались постепенно. Я там прямо написал от своего имени, вот посмотрите на ветку, которая начинается с того-то, там, наверное, 20 или сколько-то постов получилось.
Как на ваш взгляд, эти люди, с которыми вы общались, насколько они понимают физики в том, что они…
Я очень надеюсь, что это для них было новое, это не люди, которые все знали и притворялись, так сказать. Если так, то мы недаром все делали именно так, как мы делали. Вот несколько человек сами дошли до идеи, что надо что-то менять. Что человечество пропустило, человечество на этом не заметило этот факт. Это вот все речь о том, что магнитное поле создается движущимся зарядом, и заряд чувствует магнитное поле, магнитные силы, когда он движется. Ну и тогда возникает вопрос: а если два заряда вместе летят, то этот создает поле, этот его чувствует, вот возникает магнитная сила. Ну а дальше возникает вопрос: а если мы побежим?
Рядом с ними, да.
Они остановились, магнитная сила исчезла, осталась электрическая. Но еще хуже наоборот. Если заряды два покоятся, а мы мимо них побежали. Вначале не было магнитной силы, мы побежали, она появилась. Вот, значит, кто-то там прямо после этой дискуссии так и написал примерно. Я точно дословно не воспроизведу. Говорит, выходит, получается, что так. Что если на небе летят мимо нас два заряда, между ними есть магнитная сила из-за того, что они летят. И вроде как мы с этим готовы согласиться. Ну, наверное, когда заряды летят. А вот теперь, если эти два заряда на Земле покоятся, а мы на небе летим мимо них, то тогда вроде как тоже возникает магнитная сила. А вот с этим внутренне согласиться трудно, потому что они на самом деле на Земле покоятся, а летим как будто бы мы. Но вот вроде мы договорились, что на самом деле все равно. А это значит, там написано примерно так, а это значит, что классической физике похоже, что хана. Вот такой вывод. Ну, правильно. Вот ради этого все и говорилось. Да, хана на самом деле. Потому что это скорость относительно нас, зарядов. Там, кстати, один из участников этого обсуждения сказал, так нет, я подозревал, что это скорость относительно системы отсчета, связанный с магнитным полем. Вот это хорошее было заявление, его стоит обсудить. Давайте вспомним первую или вторую лекцию, что такое система отсчета. Мы должны были взять реальное тело, тело отсчета, на нем поставить реальную точку и через нее провести три взаимно перпендикулярных прямые, там масштаб поставить и поставить часы. И вот это будет реальная система отсчета. Для нее надо было выбрать реальное тело, какое угодно, но реальное. А вот этот пользователь или слушатель решил связать систему отсчета с полем. А поле – это не тело. И такой системы отсчета просто не может быть. Ну, нет, не может быть в том смысле, о котором я говорил. Может быть, можно что-то придумать. Но вот именно из-за того, что он такой выбрал неправильную, очень странную систему отсчета, у него как бы ничего и не получилось. Но вот это положительный, так сказать. Кроме того, был результат ну, немножко комичный, но на самом деле отрицательный. Значит, был примерно такой пост о том, что вот эти люди, там, инженеры, физики, по-моему, инженерами сказал, да, они что-то там, конечно, делают, но их беда в том, что они на философию плюют. И из-за этого они несут такую околесицу, вот, а вот философия их бы спасла.
Вразумила.
Вразумила, да. Вот, и, вот, да вот, вот они дети такие. Ну, я так понял, что вот он в том или ином смысле от каких-то философов выступал. Ну, видно, что он немножко в этом, так сказать. Я не говорю, что ни в коем случае не надо думать, что я, что все философы или дураки, или я что-то против философов. И среди философов есть умные дураки, и среди физиков есть умные дураки. Это вещь интернациональная, так сказать. И вот он говорит, вот, говорит, надо додуматься, примерно так. Не то на каком-то спутнике, не то на каком-то самолете поставили атомные часы и показали, что время… Да, и они стали показывать по-другому. И эти идиоты сказали, что время замедляется. Вот потому что… А на самом деле они видели частный эффект. Да, и на этом закончил. Я ему пишу, простите, говорю, а все-таки куда поставили? Там даже не про время было сказано. И на этом решили подтвердить теорию Эйнштейна, так сказать. Я говорю, а можно поконкретнее? Куда поставили, зачем поставили, что подтвердить? Ну вот потом, говорит, вот часы замедлились, и вот они, идиоты, решили, что время замедляется. А на самом же деле все просто. Они удалили часы от Земли, и с атомами что-то там случилось. Например, магнитное поле Земли на них стало не так действовать, и, ну, там что-то стало по-другому. А ясно, что все остальные-то часы остались прежними, а они, идиоты, посмотрев на эти часы, решили, ну, знаешь, быть такими идиотами быть, хоть бы меня спросили. Господа, первый постулат говорит, что в замкнутой системе никаким опытом мы не можем сказать, движется она или нет. Я ему так и написал, поймите, вот вся хитрость-то состояла в том, что там, на этом самолете или спутнике, неважно на чем. Там еще другой вопрос, а зачем был самолет-спутник? Не так уж он и быстро летит, на самом деле там совсем о другом речь шла. Так все часы одинаково замедляются. Не только атомные часы, но и другие часы, и пищеварение замедлилось настолько же так же, что вы переваривали бы свою пищу столько же секунд по атомным часам, сколько вы следующий раз переваривали. И онкологическая опухоль с той же скоростью растет, и философские трактаты с той же скоростью пишутся. Вот ведь в чем дело. Замедляется абсолютно все. Потому что если бы одно замедлилось, а другое нет, мы бы поняли, что что-то произошло, и, значит, эта система отсчета с ней что-то сделали. Все замедляется. Другое дело, что когда поставили это на самолет или спутник, неважно, эффект такой маленький, что по времени переваривания пищи желудком нашего пользователя не сравнить. Потому что если мы съедим одно и то же количество пищи в разные промежутки времени, у нас будет разное немножко переваривание, хотя бы потому, что организм стареет после одного поедания пищи до другого. Организм меняется. И поэтому нужен процесс, который очень стабилен и очень частый, ну, чтобы маятник очень часто качался. Ну и вот в этом отношении те часы, которые использовались, они лучше работают. И опять-таки там проверяли не само наличие факта замедления, в этом уже никто давно не а формулы, эти соотношения дают конкретное число, которое получается там, и проверялось это число, правильно ли количественно теория относительности предсказывает тот или иной эффект. Не само наличие эффекта, а может быть там немножко другая формула какая-то. Вот о чем шла речь. Ну, вот так.
Ну, мы к этой теме еще на самом деле только подходим. Да, то есть это все-таки еще пока.
Да, опять-таки, как всегда, была ошибка, что опять забегание вперед.
Забегание вперед. Да? Но мы понимаем зато, что гражданам эта тема очень интересна. Мне тоже она очень интересна. Ну, и я признаюсь честно, что я тоже не до конца понимаю. Ну, замедлились часы. Окей. То есть, но другое дело, я не бегу ругать физиков, экспериментаторов и инженеров. Да. Я не понимаю. Вот у нас сидит человек, который нам возможно, на что-то откроет глаза. Может быть, мы еще там, не знаю.
Я тоже не являюсь носителем истины в последней инстанции. Да. Упаси Боже, я тоже ошибаюсь. Я тоже могу заблуждаться. Это все вполне возможно.
Поэтому вот на данном этапе уровень моего образования и моего мышления говорит мне о том, что ну замедлились часы где-то там, и что. Ну,
вот,
то есть,
давайте, вот давайте сейчас как раз и обсуждать, а в каком смысле еще они замедлились.
Вот. Поэтому я вот только для меня на самом деле, слава богу, я не испытываю никаких отрицательных эмоций, чего желаю всем зрителям, а жду, чем же это все дело развернется.
Ну и совсем последнее. Да. Вот я просто вижу, что некоторым очень трудно побороться со своим установившимся мировоззрением. Вот эти два года, которые мы двигались сюда, на самом деле я пытался поучить людей спокойно относиться к ломке предшествующих представлений и не говорить, что это катастрофа, а говорить, что это круто, черт возьми, но это же интересно, на одно и то же посмотреть с разных сторон. Вот мы все с детства, у нас возникла некоторая картина мира. Когда-то, наверное, мы в детстве были устроены так, что то, что нам говорилось, мы воспринимали как абсолютную
истину.
У нас эта картина сложилась. А вот теперь вдруг оказывается, что на эту… Вот Я очень люблю как раз эту метафору. Вот у Стругацких есть «Улитка на склоне». Угу. Как человек из нашего мира попал в лес, где, ну, все другое. И там население леса уничтожается, некоторой более продвинутой цивилизацией, но население леса этого не понимает, потому что они родились там, и так всегда было. Угу. Пойдешь в лес, там хреново, там мертвяки какие-то бегают, какие-то ужастики какие-то. Ну, это какие-то детские ужастики, но для них это нормальная жизнь. Угу. А он, придя в этот мир с другого мира, сумел, в отличие от них, посмотреть на это с другой стороны, скажем так, и увидел куда более страшную картину, чем видят те. И когда… А он из нашего мира, он из института, который изучал лес. Вот в котором он оказался. Этот институт тоже еще хороший, неизвестно, что хуже, институт или лес на самом деле. И вот когда до него стало доходить вот все это произведение, это про его прозрение, как до него доходит, что на самом деле происходит там. И вот когда до него стало что-то доходить, до него дошло, что он это понял только потому, что он смог посмотреть на это со стороны. И вот там он говорит прекрасную фразу: «Черт, а интересно, было бы со стороны посмотреть на наше управление по исследованию леса, это тоже, наверное, интересное, но на него надо посмотреть со стороны, впрочем, я об этом подумаю потом». Именно, наверное, поэтому это произведение долгое время было запрещено.
Понятно.
Чтобы не смотрели со стороны.
Ну вот в этом-то и есть на самом деле. Вот говорят, что эволюция мозга и тому подобное, способность к абстрактному мышлению и смотреть на ситуацию, так сказать, под разными углами, пытаться ее нарисовать. Вот часто здесь, допустим, рассказывают про те или иные войны, допустим. И о чем там рассказывается по большей части? А реконструируется событие, как эти шли отсюда сюда, эти отсюда сюда. То есть мы как бы находимся над полем боевых этих всех действий и представляем, как оно, что могло бы быть. Вероятнее всего, какие-то крупные военачальники примерно так же эти планы выстраивают. Если мы отмотаем еще на 200 лет назад, а может быть и больше, там на 400, то есть когда люди стали читать, когда появилась литература, и она стала проникать сюда, старое поколение говорило: вот вы там читаете свою херню постоянно, книги какие-то, жизни не знаете. А в итоге оказывается, что в этих книгах не самые глупые люди их писали, и не самые глупые мысли там написаны, и в итоге там за эти 100-200 лет какой прогресс. Поэтому, может быть, и здесь что-то такое, чего мы пока еще эмоционально принять не можем, но, возможно, скоро это получится.
Ну, понеслись.
Понеслись.
Итак, мы договорились, что событие, одновременность – это вещь относительная.
Да.
Ну, а теперь переходим к самому-самому. Сперва… Когда мы переходим в мир больших скоростей, надо сомневаться в чем угодно. У нас нет никакого опыта ни с чем в мире больших скоростей. Поэтому, в принципе, надо обсуждать каждый шаг. И вот первое, что, о чем мне хотелось бы поговорить, это о том, что при движении с большой скоростью у объекта, если он ориентирован по перпендикулярно движению, вот он летит туда, вот эти размеры не меняются. С какой бы скоростью мы отрезок не перемещали, то для любого наблюдателя окажется, что его длина одна и та же.
То есть вот с огромной скоростью телефон летит вот так, и он всегда будет
вот так. Вот это его длина всегда, одна и та же. Вот это ниоткуда не следует. При малых скоростях нам опыт показывает, что это так. А при больших, а черт его знает. Вот попробуем доказать, что так должно быть. Ну вот это доказательство, сразу скажу, оно в кавычках доказательство, будет делаться методом от противного. Давайте предположим, что это не так. Вам что больше нравится, увеличивается или уменьшается?
Мне нравится, что уменьшается.
То есть, когда тело быстро двигается, они сжимаются.
Да. По крайней мере, мой глаз увидит, что оно чуть-чуть стало меньше.
Думаете?
Ну, мне так покажется.
Ну, на самом деле, абсолютно безразлично. Угу. Хорошо. Итак, у нас тела при движении уменьшаются. Давайте попросим изготовить где-нибудь две абсолютно одинаковые трубы, одинакового диаметра. И заганим их далеко-далеко в космос так, чтобы… Или отгородимся от них, от космоса экраном, чтобы мы видели только две эти трубы, и больше ничего не было. Это все для того, что теперь… Жалко стирать такой рисунок, ну да ладно. Итак, имеются две трубы. Одна, вторая. Вокруг вообще ничего нет. Нам не с чем связать систему отсчета, кроме как с этой трубой или с этой. На каждую из труб посадим по наблюдателю. Зеленого и красного. Но я их нарисовал большими, на самом деле они по сравнению с трубами маленькие. Одну трубу оставим пустой, а вторую трубу зальем бетоном внутри. И вбетонируем атомную бомбу, которая устроена так, что при сотрясении она взрывается. И взрывается так, что уничтожает не только эту трубу с наблюдателем, но и все окружающее на расстоянии один световой год. Ну, такая хорошая атомная бомба. Не хотите атомную, что-нибудь еще посильнее. Но только в случае сотрясения. И теперь заставим эти две трубы лететь навстречу друг другу. Спрашивается, какая труба летит на самом деле, а какая покоится. Мы договорились, что это вопрос бессмысленный. Они летят с постоянной скоростью. Вернее, на самом деле я уже плохо говорил. Я сказал, сперва изготовим, поместим, а потом летят. Надо сделать так, чтобы они всегда летели и всегда будут лететь. То есть эти наблюдатели, там где-то, обладая материалами, их строят, по радио договариваются, как строить и так далее, так сказать. Что... Но как-то вот они их сделали. Посмотрим, что скажет каждый из наблюдателей. Что скажет этот? Этот скажет, моя труба неподвижна, я на ней сижу, ее скорость ноль, поэтому ее диаметр такой, какой был всегда с самого начала. А этот придурок летит ко мне навстречу. Было бы все очень плохо, но вот коллега сказал, что при движении поперечные размеры уменьшаются. Поскольку он летит быстро, эта труба стала малюсенькой. А поскольку моя труба внутри пустая, то он прекрасно пролетит сквозь мою трубу, мы разлетимся, помашем друг другу рукой и забудем об этом инциденте. Теперь спросим, что скажет этот. Он скажет, я сижу на этой трубе, и ее диаметр постоянный. А этот ко мне летит. Тут мне сказали, что при движении размеры уменьшаются. Его труба стала. Он сейчас вмазывается в бетон, все сотрясается, происходит жуткий ядерный взрыв, и мы оба погибаем. Итак, предположение о том, что поперечные размеры меняются, приводит к возможности постановки такого эксперимента, в принципе, в результате которого оба наблюдателя с точки зрения одного из них остались живы, и оба наблюдателя с точки зрения другого из них погибли. Дальше возникает вопрос. Если мы хотим построить теорию, которая описывает реальный мир, нас устраивает теория, которая допускает такую вещь?
Гибель обоих.
С точки зрения одного и выживание обоих с точки зрения другого.
Чтобы два условия работали одновременно.
Хотя бы не обязательно одновременно. Одновременность у нас относительна. Но вот чтобы один увидел, что они разлетелись и ничего не случилось, а с точки зрения другого они вообще ничего не увидели. А сгорели в ядерном взрыве.
Ну, не очень гуманно, я бы сказал.
Ну, как-то, по-моему, это немножко чересчур.
Да.
Ну, вот поэтому делается вывод, что так быть не может. И предположение неверно. Вот я бы хотел все-таки сказать свое мнение, может быть, даже кто-то из сторонников теории относительно со мной не согласится, я скажу, что это не является доказательством.
Вот мне тоже, мне кажется, это просто мы делаем вывод, что нам, так, что нам не нравится, что так будет, но это не доказательство.
Я примерно так же и хочу сказать. Дело в том, что у нас нет опыта летания на трубах со скоростью, сравнимой со скоростью света, да? И поэтому, а чёрт его знает. Ну, мало ли что там может быть. Мы снова свое сегодняшнее представление о мире пытаемся экстраполировать туда, где у нас опыта, вообще-то говоря, нет. Вот поэтому я бы не сказал, что это доказательство. Хотя, может быть, кто-то со мной не согласится. Повторяю. Мне это в свое время преподносилось как некое доказательство. Я бы сказал следующее. Вот мы сейчас, во-первых, не надо думать, что все, что мы сейчас будем делать, мы будем опираться только на два постулата Эйнштейна. Мы, конечно, по ходу дела будем вносить и другие разумные допущения. Из этих двух постулатов только не вывести. Но в конце концов мы потом придем к преобразованию Лоренца из этого. А поскольку преобразование Лоренца и их следствие работают во многих экспериментах, то, наверное, то, что мы делаем, не так плохо. Да, на самом деле то, что я сейчас сказал, эмоционально достаточно убедительно. Да? Одному, кажется, взорвалось, другое не взорвалось. Я возвращаюсь к старому своему утверждению. Физика ничего не объясняет. Физика предсказывает будущее. Вот для предсказания будущего есть преобразование Лоренца. Но нам они не нравятся. Нам нужны красивые и сочные картинки, которые хорошо запоминаются, которые как-то обосновывают это и помогают это запомнить. Вот это вот такая картинка. Я бы не стал говорить, что это стопроцентное доказательство. Физике нельзя доказать ничего, пока не поставите эксперимент. А такой эксперимент нам пока не поставить, еще долго будет не поставить. Я бы вот так к этому относился, с осторожностью. Нет, тут можно массу других вещей сказать. А может быть, когда оно летит справа налево, оно сужается, а слева направо расширяется.
Ну, как это, когда оно приближается – один эффект, когда оно удаляется от нас – другой эффект.
Нет, ну они друг к другу оба приближаются, в этом отношении…
Ну, понятно, здесь ты на этом не сыграть, я понял.
А вот право-лево сыграть можно, но вот тут-то, когда у нас была не то первая, не то вторая лекция про наивные классические представления о пространстве и времени, я говорил, что я не буду обсуждать, что такое пространство, а вот свойства пространства, которые мы принимаем, перечислим, и давайте сейчас их обсуждать. И там было свойство изотропности, что весь мир, можно мир крутить вокруг сколько угодно, и ничего не изменится. И никто тогда не сказал, что это не так. А вот сейчас мы изотропностью воспользовались, извините. Тогда кто-то писал, а чего это целых два часа говорят о том, что известно маленьким детям, что они о вещах поумнее не могут поговорить. Вот. Если тогда это было очевидно, значит, разговор о том, что вправо-влево они ведут себя по-другому, отметается. Мы об этом давно договорились. Кстати, сейчас мы все время будем так или иначе пользоваться тем, о чем мы когда-то договорились. И поэтому я бы не хотел об этом спорить на страницах здесь. Если кому-то не нравится, эти страницы открыты, давайте спорить там. И вот сейчас, чтобы слушать, о чем мы говорим, полезно, кто не слушал. А бывает, он первый раз открыл, пришел сюда и пошел говорить, а то мы все обсудили. Вот ту лекцию, это вторая лекция, простейшие свойства пространства и времени. Посмотрите, пожалуйста, если кому захочется поспорить. Посмотрите, как бы ни получилось, что вы, так сказать, пытаетесь выступать против того, что мы давно уже обсудили, а вы вскакиваете в давно ушедший поезд. Не все же с самого начала слушали, правда?
На что нам могут ответить? Все относительно, может быть, и так можно.
Естественно, естественно. Ну что ж, договорились. А вот теперь нам надо с вами договориться, как мы будем измерять расстояние и промежутки времени. Прежде всего, нам надо придумать часы. Угу. Дело в том, что такое часы? Часы – это некоторые периодические… Вообще, что такое измерить время? Это сравнить один процесс, который мы измеряем, с каким-нибудь эталонным. Угу. Но эталонный процесс хотелось бы иметь периодическим, чтобы вот оно туда-сюда, и можно было бы удобно считать. Можно, конечно…
Но Земля крутится вокруг Солнца, окей, вот эталонный, максимально эталонный.
С этого начиналось, только она меняет скорость вращения.
Ну, мы же этого так сильно-то не замечаем.
Кстати, пока мы в качестве эталона брали вращающуюся Землю, по определению считалось, что она крутится равномерно, это эталон.
По определению,
понятно. А тогда оказывалось, что другие часы, маятниковые, пружинные, они странно как-то ходят, то быстрее, то медленнее. А потом оказалось, что удобнее считать, взять за эталон. Но Земля чем плохо, как эталон? Она медленно крутится, и сутки 24 часа – слишком медленный маятник. Хочется что-то… Взяли маятник на палочке висящей, там секунда примерно, период колебаний. Естественно, это более удобный эталон. И дальше сказали, ребята, теперь у нас… маятниковые часы эталон. Но мы помним, что потом, тогда еще не знали никаких законов Ньютона, ничего. Но мы помним, что период колебаний маятника – это 2π корень из L на G. Но в разных точках Земли G разное. И тогда оказывалось, что поскольку эти ходики часы – это эталон, и мы им безгранично верим, то оказывается, что на Северном полюсе и на экваторе пища переваривается с разными скоростями.
Что противоречит эксперименту.
Там же разное. Там же разное. Ну, представляете, сколько можно тогда теории…
Ну да.
И не…
Песочные часы. Или что, песок крошится со временем?
Он же тоже падает с ускорением же.
А, да-да-да.
Не было бы же, он бы… А же разное там и там.
Стирается материал через 100 лет, 200, 300.
Да.
Как минимум.
Но представляете,
электрические взаимодействия.
А вот к какому выводу придем, если такими часами… Вот мы сказали, по определению это эталон, так сказать. И тогда мы видим, что куча процессов на Северном полюсе и на экваторе идет с разной скоростью, и пища усваивается с разной скоростью.
Поправки, коэффициенты. Часы на экваторе эталонные, значит, относительно них делаем поправку к часам на полюсе.
Они везде эталон, мы их таскаем за собой всегда.
А вот они должны стоять в одном месте, вот мы договоримся с вами так. И поправки к разным участкам расположения.
Если так, то тогда мы увидим, что часы идут по… разному. А вот если мы с одними часами ходим и видим, что все другие процессы на экваторе идут не с той скоростью. Кстати, а какой масштаб? Вот скажем, если вы часы-ходики затащите на вершину Эльбруса, там на 5 километрах же тоже немножко другое, то масштаб за сутки, по-моему, 3 секунды за сутки набегает. Итак, не будем на экваторе, давайте говорить под Эльбрусом и на Эльбрусе, да? Угу. И вот оказывается, вы перевариваете, если какой-то процесс у вас длится сутки, да, переваривание какого-нибудь плохо перевариваемой пищи.
Нам нужен пример другой. Да? Биология человека, она от часов не зависит, он может просто, ну, от высоты биологическая система может поменяться, это не, может быть и не связано, нам нужен другой пример.
Хорошо, на пружинке маятник бегает, которому наплевать на же.
Ну да. То есть он будет бегать по-другому.
Он будет бегать по-другому.
Понятно.
И другое будет бегать по-другому, что не зависит от же, да?
Угу.
И вот представьте себе, что у нас будет много процессов, не зависящих от же, да? Ну, не знаю. Скажем, скорость взятия интегралов компьютером. Наверное, угу. Там электроны летают.
То, как ты прочитываешь книгу. Ну, хотя…
Нет, ты… Мы договорились, человек зависит, а компьютер не зависит. А у нас цивилизация компьютерная, не биологическая, а компьютерная. И она видит, что наверху и внизу компьютер считает с разной скоростью. На самом деле он считает с одной скоростью, часы ходят с разной скоростью, но они верят часам. И они тогда скажут, что, наверное, внизу и наверху время течет с разной скоростью. Потому что все процессы там замедлились. Ну вот, и вот отсюда начинаются. Это жаргон. Нет, можно говорить, что все процессы замедлились, но это плохой пример. На самом деле мы согласны сказать, что время замедлилось, если все процессы одинаково замедлились. А здесь-то у нас эталонные часы, мы в них верим, а все остальные процессы от них пошли по-другому. Поэтому здесь мы не можем сказать, что время замедлилось.
То есть, короче, наш вывод в том, что мы должны поставить под сомнение собственные часы.
Конечно. И вот постепенно с развитием цивилизации часы делали все более с коротко качающимся маятником, ну, чтобы точнее мерить можно было, да? Трудно измерить одну миллионную движение маятника по траектории, а когда он в миллион раз быстрее качается, то легче мерить. А во-вторых, чтобы это качание маятника как можно меньше зависело от чего бы то ни было окружающего. И в этом отношении, конечно, атомные часы гораздо лучше, потому что чем дальше в атом, тем больше энергия, и просто те хилые энергии, с которыми мы имеем дело здесь, они слишком малы по сравнению с тем, что определяет период колебаний, и нам кажется, что те часы более точны.
Давайте поясним сразу атомные часы, такой принцип действия вот в двух словах.
Я поясню, только меня сразу же обвинят в полном невежестве в квантовой механике, поэтому я скажу нечестное, что такое атомные часы, но так, ну, чтобы в двух словах.
В двух словах, да. На пальцах, да. Все через кавычки и тому подобное.
Итак, часы – это счетчик периодического процесса. В атоме водорода электрон летает вокруг ядра, это маятник.
Ну или типа распределен. На языке квантовой механики до вас докопают.
Летает.
Летает, хорошо.
Летает, вот крутится. Угу. Вот, вот вам маятник. Вот, вот и маятник. И то, что говорят на языке квантовой механики, распределен модель, и летает это тоже модель. Короче, у электрона есть что-то, что и в той модели можно сопоставить с периодом обращения. Если это как планета летает, это очевидно. Если это более продвинутая квантовая механика, там все равно можно ввести это аналогичное понятие.
Ну, только... ну, скажем так, что где-то он бывает чаще, а где-то он бывает реже, и вот тебе уже периодичность в этом, наверное, смысле.
Не, он просто свет излучает с той частотой, с которой крутится, а эту частоту можно померить. Но в одном случае он крутится, а в другом он совсем другое делает, а частота одна и та же получается.
Понятно.
Вот. Ну, в общем, короче, с часами большая проблема.
Да.
Но у нас есть теперь одна отличная лазейка, второй постулат Эйнштейна. Скорость света пустоте одинакова во всех инерциальных системах отсчета. Так идея состоит в следующем. А давайте в качестве маятника использовать вспышку света, которая будет бегать взад и вперед. По второму постулату она во всех системах инерциальных постоянна. Не только она не зависит от того, куда мы эти часы перетащили, но она будет одинакова у всех, кто находится в инерциальной системе отсчета. А в инерциальной находятся те, для кого дальние звездочки или галактики, уединенные, не дальние, а уединенные, двигаются без ускорения. У нас когда-то это мы тоже обсуждали. И у нас есть еще второе утверждение. У нас поперечные размеры не меняются. Отсюда конструкция часов. Ну что ж, делаем часы. Берем стержень, на краях которого укрепляем два зеркала. Стержень длиной L с ноликом, и между этими двумя зеркалами заставляем мотаться вспышку света. Туда, сюда, туда, сюда, туда. Господа, не луч света. Все говорят, лучи света распространяются с... По-моему, даже Эйнштейн употреблял такие слова: луч света бежит с какой-то скоростью. Друзья мои, луч света вообще никуда не бежит со скоростью. Луч света – это направление, вдоль которого передается что-то там. Энергия бежит, фаза, неважно. Поэтому говорить, что луч света бежит с такой-то скоростью, это все равно, что говорить, что после того, как построили Сапсан, железнодорожное полотно Санкт-Петербург-Москва стало двигаться к Москве со скоростью там 210 или сколько там километров в час. Луч света – это железная дорога, вдоль которой едут, так сказать.
у луча скорости может быть, у луча света может быть скорость, если мы фонарик поворачиваем. Тогда эта железная дорога перемещается в пространстве. А бегает вдоль луча энергия, вот вспышка света. У нас не было оптики, поэтому я говорю здесь приблизительные слова. Вот мы поставили лампочку, зажгли, погасили и быстро убрали ее отсюда. Тогда вот эта штука будет бегать взад-вперед. Так вот, утверждается, что такие часы будут тикать со времени tau с ноликом, равное 2L с ноликом делить на c. Это время, через которое оно вернется обратно. При этом мы договоримся, что мы нашим часам разрешаем двигаться только перпендикулярно этому стержню. Почему? Потому что мы договорились, что поперечные размеры у нас не меняются. Вот теперь у нас появились часы. Кстати, эти часы с очень быстрым тиканием. Скорость света 3 на 10 восьмой. Расстояние можно сделать небольшим. Это будут отличные часы, куда лучше атомных часов, так сказать, на самом деле. Ну что, часы у нас есть. Теперь мы можем измерять время. Но вся беда в том, что нам хочется иметь часы не только на этой трубе, но и на этой. И эти часы надо уметь синхронизировать. Кстати, длину можно синхронизировать, можно, когда они друг мимо друга пролетают, поставить на одних из часов кисточки с краской, и они тогда мазанут по штанге других часов. И длину мы синхронизируем. И поэтому здесь и здесь мы можем изготовить одинаковые часы. Зеркала находятся на одинаковых расстояниях. Осталось только, чтобы они шли синхронно. Надо договориться, как синхронизировать часы. При этом хотелось бы уметь их синхронизировать не только в том случае, если они покоятся друг относительно друга, но если одно из них летит относительно другого. Это есть некая новая договоренность. Естественно, эта синхронизация не должна противоречить нашим представлениям обычным, что такое синхронно идущие часы. Потому что если мы выдумаем что-то новое, ну, мы построим теорию, которая не будет соответствовать нашему миру. Значит, я напомню, что здесь стоит счетчик, который считает это тиканье. Давайте здесь поставим еще лампочку или лазер, неважно что. А здесь, около вторых часов, поставим зеркальце. Ну, зеркальце можно сделать полупрозрачным, часть света пройдет насквозь, и мы зарегистрируем момент прихода, а часть отразится обратно. И давайте отсюда зажгем лампочку в момент времени t1. Вот когда наши часы показывали t1, я нажал на кнопку. И будем ждать, когда придет зайчик обратно. Т2. Эти два момента мы здесь можем измерить. А еще задолго до того, как мы это сделали, мы по радио этому сказали: слушай, я скоро тебе пошлю зайчик, и как только он придет, зарегистрируй время. Он что-то регистрирует. Трубы находятся далеко, они летят как угодно, с какой скоростью. У нас два числа, у него одно. Теперь нам спешить уже некуда, все уже произошло. И мы спокойно по радио, по телефону или еще как-то ему говорим: эй, а посчитай-ка, а скажи-ка, твое Т с волной не равно ли полусумме Т1 и Т2? Он говорит: не, не равно. Мы говорим: приятель, наши часы идут несинхронно. Он говорит: равно. Если равно, наши часы синхронизированы.
А как он это посчитает?
А мы ему по радио скажем: Т1 у меня такое, Т2 такое. Если... Сложи, подели пополам и сравни с твоим показателем.
Если совпало, то тогда
синхронизировано. Всё, наши часы синхронизированы. Если не совпало, сдвинь свои часы настолько, насколько не совпало.
Понял.
Ну, действительно, смотрите, если они оба стоят, то в этом случае свет туда прошел. сколько-то времени, и обратно прошел столько же времени. Поэтому он туда прошел тау 1, обратно прошел тау 2, и поэтому Т2 это есть тау 1 плюс тау 1. Сколько времени свет шел туда, и сколько он шел обратно. И естественно, тогда свет придет в тот момент к нему, в тот момент, когда ровно посередине между отсчетами наших часов. А если он летит, ничего не изменилось, потому что свет шел сколько-то до того места, где он встретился с зеркалом, он отразился и пришел сюда. Вот способ синхронизации часов. Угу. Кстати, можно с этим способом еще и проверить, одинаково ли ходят наши часы. Давайте проверять это несколько раз. Вот мы их синхронизовали. Я там говорил какие-то странные слова. Надо сконструировать одинаковые часы, договариваться, одинаковые они или нет. А давайте через некоторое время еще раз проверим. Если всегда у нас эта проверка будет давать одно и то же, значит, наши часы не только согласованы, но и идут с одинаковой скоростью. Потому что если бы мы их согласовали раньше, но они бы шли с разной скоростью. Поэтому можно сказать так: пусть он построит все мыслимые часы со всеми размерами и найдет те часы, которые оказались согласованы. Итак, теперь в обоих системах отсчета имеются синхронно идущие одинаковые часы. У нас много чего есть теперь уже. Кстати, те, кто очень громко хочет опровергнуть теорию относительности, они на глупостях ее опровергают. Вот здесь можно было бы так поддых дать.
Подскажите, как?
А они услышат. Ну, сами-то они не додумаются до этого.
Ничего страшного, пускай. Пускай. Нужно давать фору людям.
Известно, что на это сказать. Ладно, я скажу, что можно было сказать. А что на это ответить, я помолчу. Мы все договорились. И свет одинаково ходит туда-сюда. И стержень не изменился. А кто сказал, что время отражения света одинаково от зеркала?
Ну, это никто не говорил, да.
На этом можно пытаться играть.
Ну, у нас должны быть поверхности идеально отражающие, не отклоняющие угол. Потому что свет может, допустим, как-то под углами, да, это переотражаться.
Нет, а свет же, наверное, не мгновенно отражается. Это же тоже какой-то процесс.
Ну, про квантовые пока не говорим.
А мы даже в классике не обсуждали, почему зеркало свет отражает. Это вообще разговор в оптике. Поэтому, на самом деле, это сложнейший процесс, который там возникает. И вот там-то можно много чего накуролесить. Ну, я помолчу.
Но ответ есть, да, почему этот эффект…
Ну, на самом деле, мне этот вопрос никто никогда не задавал, я сам его задал. Я для себя знаю ответ на это.
В следующий раз расскажете тогда, ладно?
Нет, и не в следующий.
А когда?
Вот только после оптики. Тут надо сперва договориться, а как свет отражается.
Понял.
А это вопрос непростой, так сказать. Что там происходит? А для этого надо договориться, что такое свет, что такое зеркало. Так, теперь есть еще одна проблема – измерение длины. Раньше расстояние мы измеряли метром, переносили, а потом, когда оставался кусок, мы его дробили, дробили и дробили. Конечно, между этими двумя кусками доски так измерять можно. А вот теперь, когда у нас этот край сюда несется, проблема с измерением расстояний-то возникает, да?
С огромной скоростью именно вот
да.
Этот эффект самый важный, да?
С любой скоростью. Да, с любой. Вам же надо эталон-то дробить до без конца, это займет бесконечное время. Поэтому все, что мы говорили, может осуществляться только для покоящихся точек. А когда все движется, вся наша операция ни к черту не работает. Тогда теперь надо передоговориться, а что такое расстояние. Но передоговориться так, чтобы это не противоречило нашей той договоренности. Предлагается следующее. Нам надо измерить расстояние отсюда до сюда. Очень просто. Мы посылаем лучик света, вспышку света, сам сказал лучик, мерим Т1, Т2 и говорим, что расстояние между двумя телами, а точнее расстояние между лазером и зеркалом, конечно же, L есть Т2 минус Т1, то есть время, за которое свет пробежал туда, умножить на скорость света, поделить пополам. Он туда пробежал и сюда. Расстояние С на дельта Т и пополам. В какой момент времени? Ведь свет пока бегал, оно летит. Вот в этот. В тот момент времени, когда свет прибежал сюда. Но не в тот времени, когда мы включили лазер. Потому что пока свет бежал сюда, он пролетел уже. И не в тот времени момент, когда он прилетел, а в тот момент, когда свет отразился от зеркала. Он отразился вот в этот момент времени. Итак, теперь у нас есть синхронизованные часы и есть умение измерять расстояние. У нас много чего есть. И эти вещи не противоречат нашим старым представлениям. Если у вас покоятся два тела, вам никто не мешает включить лампочку, посмотреть, через какое время зайчик вернулся, умножить С на этот интервал времени, поделить пополам. Так расстояние от Земли до Луны определить. Туда закинули этот уголковый отражатель, посветили лазером. Только надо понимать, что измеряли. Измеряли не расстояние от Земли до Луны, а расстояние от лазера до уголкового отражателя. Но если лазер мы понимали, где стоит, то где находится уголковый отражатель, ну, это было расстояние от лазера до того места, куда упал уголковый отражатель, так сказать. Надо с осторожностью относиться к понятию, что такое, что это было расстояние от Земли до Луны. Ну, все вроде, с этим все, с этим все. Ну а вот теперь, когда у нас есть все, теперь переходим к самому интересному. Нет, не к самому, к самому обсуждаемому. Итак, у нас уже есть вагон. Или ракета, неважно что. Который умеет ехать со скоростью V. И мы видим, что внутри, а он не видит, что снаружи. Давайте одни часы мы расположим здесь. С длиной L с ноликом, которые тикают с периодом T с ноликом, равным 2L с ноликом на C. И точно такие же часы мы располагаем в вагоне. Вагон пока стоит. Совершенно очевидно, что наши часы тикают одинаково. Они находятся в разных точках пространства, но мы говорили, что пространство однородно, и в разных точках пространства все происходит одинаково. При этом житель вагона может сравнивать с ходом этих часов все, что ему придет в голову. Часы-ходики, пружинные часы, колебательный контур, электронные часы, атомные часы, все свое пищеварение, все, что хочет. И он знает, сколько времени длятся все процессы, которые он может здесь запустить. В том числе взять интегралы незнакомого. Дальше он засыпает, а пока спит, мы вагон разгоняем. Конечно, я сказал плохие слова, надо, чтобы он всегда двигался, он всегда ехал. Тогда в этом замкнутом вагоне он не знает, едет он или стоит, и все процессы идут у него абсолютно синхронно с его часами. И они не имеют права рассинхронизоваться. Если они рассинхронизуются, он догадается, что вагон едет. Это запрещено первым постулатом. Естественно, для него свет бежит от этого зеркала сюда и обратно. А теперь смотрим на все мы. Вот я сейчас буду двигаться, и относительно себя мел буду двигаться исключительно вертикально. Угу. Вот сейчас линия вертикальная. А теперь я иду, бах, линия наклонилась. Угу. Поэтому, если вы во часах, свет бегает от зеркала до зеркала сюда, то свет сюда прибежит к этому зеркалу спустя некоторое время. Он не мгновенно распространяется. Угу. И пока он бежит, вагон успеет немножко проехать. Угу. И эта стенка окажется вот здесь. А часы окажутся вот здесь, когда он придет на верхнее зеркало. Угу. И тогда для нас свет побежит не так, а так.
Логично. Но сложно с этим спорить.
Для него он вверх побежал, да. А для нас я показал, что так получилось. Да. Я шел, я руку вверх двигал, а получилась наклонная линия. Отражается свет, бежит обратно. Пока он бежит, вагон успевает. Вот он настолько сдвинулся, он еще сдвинется. И когда он прибежит вниз, часы будут находиться уже здесь. И для нас свет пройдет вот по такой траектории. Теперь давайте считать. Туда пусть его часы тикнули. Давайте время тикания его часов назовем тау штрих. Тогда ясно, что свет сюда и сюда бегает за одно и то же время. У нас нет никаких сил тяжести. У нас однородное изотропное пространство. Поэтому понятно, что он сюда бежал столько же, сколько бежал сюда. Поэтому это тау штрих пополам, и это тау штрих пополам. Время. Тогда вот это расстояние, это скорость вагона на тау штрих пополам. Тау в на тау штрих пополам. Это такое расстояние. Тогда давайте введем вот это расстояние S. Это та длина пути, которая с точки зрения нас пройдена вспышкой света. Угу. У нас зрители очень не любят искривлений пространства. Они говорят, никакого искривления.
Я тоже не очень люблю, честно скажу.
Никакого искривления.
Эмоционально неприемлемо.
Никакого. Поэтому я надеюсь, что вы не будете сейчас возражать против теоремы Пифагора.
Весьма приемлемо.
Потому что если нет, я скажу, пространство искривилось. Но вы этого не хотите. У нас работает теорема Пифагора. Тогда S в квадрате равняется L с ноликом в квадрате плюс V квадрат тау штрих в квадрате на 4. Я напомню, что L с ноликом у нас не изменилось. Мы об этом договорились.
Хорошо.
Тогда с нашей точки зрения вспышка света прошла расстояние 2S. Тогда тау штрих, время тикания, это есть 2S делить на скорость света. Она та же самая. Второй постулат. Мы его приняли. Ну и все. S-то больше, чем L с ноликом. Поэтому тау штрих больше, чем тау с ноликом. Угу. Но гипотенуза, она длиннее, чем катет.
Да, и поэтому у нас это время больше, чем это время.
Да. Понятно. И все. Больше тут ничего нет.
То есть мы понимаем, что время снаружи и внутри типа.
Нет. Стоп. Часы.
Часы.
Снаружи. Вот вам сейчас философ какой-нибудь скажет.
Да, про время я понял. Все. Вот.
Сейчас
всё.
Вам такого наговорят.
Молчу, все.
Часы точно так же устроенные в вагоне, с нашей точки зрения, будут тикать медленнее, чем точно так же часы устроенные, которые стоят рядом с нами. И все. И ни слова больше. Заметьте, с нашей точки зрения. У него там все абсолютно нормально. Он даже не знает, что его вагон едет. Мы теперь можем даже сказать, насколько больше. Это можно посчитать. Не, ладно, это я сотру, все равно нам их выводить. Так я их хранил, как зеницу ока. Ну, дальше, извините, школьная арифметика. Возводим все это в квадрат. И c перенесем сюда. Тау штрих в квадрате, c в квадрате равняется 2 в квадрате 4 на L с ноликом в квадрате плюс 4 и 4 сократилось, а и тут будет V в квадрате, тау штрих в квадрате. У нас получилось уравнение для тау штрих. Это слагаемое переносим сюда. Получится тау штрих в квадрате на c в квадрате минус v в квадрате равняется 4l с ноликом в квадрате. Отсюда тау штрих в квадрате. Это будет 4l с ноликом в квадрате на c минус v в квадрате. C вынесем за скобки. Получится 4L с ноликом в квадрате на C в квадрате. C вынесли. А здесь осталась единица минус V к C в квадрате. Тау штрих нашли. Осталось найти тау. Понятно, что надо сделать извлечь корень. Тау штрих равняется 2L с ноликом на c на единица на корень из единицы минус v к c в квадрате. Но 2L с ноликом на c – это тау с ноликом. Итак, тау с ноликом на корень из единицы минус v к c в квадрате. Все. Поскольку здесь меньше, чем единица, то тау штрих больше, чем тау. Поэтому часы в поезде тикают для нас с вами медленнее. Угу. Все. Больше здесь ничего нет, кроме этого. Правда, я вас всех обманул. Когда извлекаешь корень, надо писать плюс-минус. Ну, так в школе.
Опасно.
В школе так учат. И тут надо написать плюс-минус. Но, естественно, говорить, что время тау штрих течет в другую сторону по сравнению с тау с ноликом, не время. Ну, короче, не может же быть интервал времени отрицательный. Угу. Поэтому Альберт Эйнштейн минус выкинул. Ну, вроде так. Любой. Ну и, наверное, выкинул еще одну Нобелевскую премию. После этого на эти плюс-минус наткнулись Клейн и Гордон. Уже в попытках изменить квантовую механику в область теории относительности. Квантовая механика, она не релятивистская. Они тоже выкинули плюс-минус. А потом плюс-минус на него наткнулся Поль Дирак, или Дирак, неважно. И он задумался, что это означает. И придумал античастицы. Вернее, там-то получается Е в степени И МС в квадрате делить на постоянную Планка на t. m с ноликом c в квадрате – это энергия покоя, так называемая. Вот это энергия покоя. Там в квантовой механике это очень характерный множитель. E в степени и что-то – энергия на постоянную Планка на время. И когда у вас имеется пустое пространство, у вас энергия ноль. А когда у вас там есть покоящаяся частица, у вас энергия МЦ в квадрате имеется. Так вот, у него получилось, что есть плюс МЦ в квадрате и минус МЦ. У него здесь получился плюс-минус.
Угу.
И он тогда решил, что кроме частиц с положительной энергией, то же самое, что с положительной массой, угу, С в квадрате, есть частицы с отрицательной энергией.
Угу.
И поэтому, если частица начинает двигаться, то дальше ее энергия растет, и здесь энергия может расти.
Ну, падать, как бы.
Да, расти по модулю. Да.
Угу.
Вот такую штуку придумал Поль Дирак. И он это не выкинул, потому что это у него одновременно получилось с хорошим описанием спина. А спин надо было описать, и у него это получилось вместе. Вот Клейн и Гордон, они бесспиновую частицу рассматривали, и у них не было дополнительных аргументов, так сказать. А вот здесь было.
Угу.
Я абсолютно никогда особо не интересовался историей физики, и вот о хронологии событий, и кто именно чего как сказал, я не хочу эти вещи обсуждать, я рассказываю одну из возможных версий, как это все было, а как оно на самом деле было, кто о чем думал, кто кому чего шептал, но есть специальные люди, которые в этом пытаются разобраться. Меня больше всегда интересует, что в результате получилось, так сказать. Но тут много чего интересного вышло, наверное, сейчас об этом не стоит говорить. По аналогии с полупроводниками, если здесь есть электрон с такой энергией, то почему ему через запрещенную зону не прыгнуть сюда?
Вот у меня первая мысль, то есть, грубо говоря, у нас есть условно набор нижних уровней, где электрон есть, электрон скакнул на верхний уровень, и образовалось некое пустое место, которое ведет себя по свойствам…
Нет, погодите, пока,
дырка,
пока у нас есть только один электрон,
ага,
а тут пусто. Тогда возникает другой вопрос, почему бы электрон на пустой уровень не прыгнуть с излучением энергии, с излучением света. Но мы не видим таких процессов. И вот тогда пришлось придумать жуткую вещь, пришлось придумать, что все эти уровни заняты электронами. И ему не прыгнуть вниз, потому что некуда прыгать. И тогда оказалось, что когда у нас нет ни одного электрона, то у нас нет ни одного наблюдаемого электрона, а все состояния с отрицательными энергиями забиты до отказа. Это получило название дирковский вакуум. То есть, когда у нас вообще пусто, у нас на самом деле все до отказа забито электронами с отрицательной массой. А вот когда вы даете вот столько энергии, то один электрон отсюда прыгает сюда, и здесь возникает дырка по аналогии с полупроводниками. Но мы-то с вами, у вас есть такая аналогия, не у всех зрителей есть аналогия с полупроводниками, и про дырки мы вообще ничего не говорили. Но дырку можно рассматривать, как будто бы отсюда электрон не ушел, а поверх него сел частица, противоположная электрону,
угу,
с положительным зарядом.
Ну или вот это пустое место мы рассматриваем как нечто, что обладает тоже свойствами, как электрон.
Да, у нее как бы положительный заряд. Если мы считаем, что электрон отсюда не ушел, значит, здесь кто-то появился. То есть, когда ничего нет, здесь сидит электрон. А теперь он исчез. Поэтому можно сказать, что как ничего не было, он как сидел, так и сидит. А здесь появилась антипод этого.
Угу.
Это и есть антиэлектрон или позитрон.
Угу.
Но тогда, когда это все делали, никто про позитроны не знал. И думали, что дырка в вакууме Дирака – это протон. Он же положительный. Тогда знали только одну положительную элементарную частицу. Правда, масса электрона отличается от массы… Но если хочешь что-то объяснить, объяснить-то можно. Физика все что угодно объяснит, лишь бы было что объяснять. Скажу просто. Тут-то электрон один, а тут-то их много. И когда дырка двигается, колышутся
все вокруг.
Все. И поэтому масса дырки, конечно, больше, чем масса. Но потом оказалось, что есть все-таки. Но дыр, тогда он должен обратно прыгать. То есть электрон должен с протоном аннигилировать. Но такой реакции никто никогда не видел. А потом уже нашли антиэлектроны, у которых масса оказалась точно такая же, как у электрона. Ну или минус, если минус. Весь вопрос, к кому приписывать минус. Можно к массе, можно к квадрату скорости света, Но если квадрат скорости света отрицательный, тогда скорость света в данном случае будет мнимой. Можно и об этом фантазировать, неважно. Ну вот, короче, вот тут есть много любителей эфира. Вот в некотором смысле вакуум Дирака – это что-то вроде эфира, он электронами отрицательной массой забит до отказа, ненаблюдаемыми, кстати, в принципе. Ну вот понятно, что как-то это очень несимметрично, согласитесь. Тут вот забито, здесь пусто. Ну и вот в этой истории последнюю на сегодняшний день, хотел сказать точку запятую, поставил Ричард Фейнман. Угу. Он сказал: дураки вы все дураки, минус надо приписывать не массе, не ца, а времени. И считать, что позитрон – это обычный электрон, который летит не из прошлого в будущее, а из будущего в прошлое.
А частицы так могут, возникает вопрос, да?
А вы видели когда-нибудь электрон? А может или не может что-то, то, чего вы никогда в жизни не видели, что-то делать? Может быть, мы обсуждаем опять бла-бла-бла что-то?
Так, но когда у нас есть теория, когда у нас куча электронов по проводу текут, мы это регистрируем как электрический ток. Если вдруг...
У нас есть теория, что если мы батарейку подсоединим к проводу, отклонится стрелка амперметра.
И что? Ну, мы предполагаем, что там текут электроны. Ну, предполагать же мы можем. И что значит?
Предполагать можно все.
И как? Если вся эта куча электронов полетит из будущего в прошлое, что тогда мы увидим?
Если они полетят в обратную сторону, и время мы изменим в обратную сторону, ничего не изменится.
Нет, в обратную сторону – это в обратную сторону. А мы сказали, что они летят из будущего в прошлое.
Если мы время поменяем в обратную сторону, да, и скорости поменяем на минусы, угу, если они побегут в обратную, да, сторону, да, и при этом время побежит в обратную сторону, то ничего не изменится.
Хитро.
Когда мы говорим об этом, нет никакого провода. Угу. Не хочется говорить про провод, там еще ионы есть. Ой, да. Лучше, когда электрон... Когда говорят о таких вещах, у вас есть одна частица в пустом пространстве, угу, на самом деле. Это все пока очень далекие сказки. Я пока хочу только сказать следующее, что когда мы здесь убирали минус, угу, я не говорю, что уже здесь прописана возможность существования античастиц, но некоторая подсказка, она здесь возникает, и на самом деле его происхождение почти такое же, как в уравнении поля Дирака. Дело в том, что там ему сильно мешал корень по некоторым причинам, и он уравнение в квадрат. Ну и здесь у нас то же самое. Мы сделали квадратное уравнение, и потом корень стали извлекать. То есть причина возникновения минуса одна и та же стоит там и там. Но вот, может быть, немножко природа здесь уже подсказывала, что надо бы подумать об этом, но тогда не подумали. Ну а вот теперь вернемся к нашим баранам. Итак, с нашей точки зрения, там... Часы стали тикать медленнее. Мы договорились, что ни один процесс внутри вагона не может рассинхронизироваться с тиканием часов там. Это значит, что обычные часы должны повернуть свою стрелку за такое же количество колебаний светового импульса в этих часах, как было и до движения вагона. Это значит, что с нашей точки зрения стрелки часов стали двигаться медленнее.
Или песок через горлышко тоже.
И песок, медленнее. И пищеварение, и взятие интегралов. Все в этом вагоне, ничего не рассинхронизовалось. Все идет абсолютно одинаково, но медленнее. Ну и вот тогда, чтобы не говорить о том, что все без исключения процессы, смотри первый постулат, физики, химии, биологии, социологии, истории в этом вагоне между собой не рассинхронизовались, но эти часы тикают дольше, чем наши, для краткости можно сказать, что время в вагоне для нас потекло медленнее. Можно говорить, что так нельзя говорить, а надо говорить, что все процессы потекли медленнее. Время течет, как и текло, а процессы потекли медленнее. Пожалуйста, да наплевать, так сказать. На жаргоне физическом говорится, что время пошло медленнее. Так короче просто говорить, чтобы не перечислять все процессы. Потому что все без исключения процессы. теперь самое интересное. Давайте ему разрешим открыть окно и выглянуть. Мы и через окно видим, что у нас часы идут нормально, а его часы тикают медленнее. И все, что за окном происходит в вагоне, течет, происходит медленнее, чем у нас. А что он увидит в открытое окно? Первое, что приходит в голову, что если у него идет медленнее, чем у нас, он увидит, что у нас все идет быстрее. Это неверно. Он скажет: мои часы относительно меня неподвижны и тикают с таким периодом. И вообще говоря, мой вагон стоит на месте. А локомотив, который везет вагоны, своими колесами толкает землю, и земля бежит в эту сторону. С какой скоростью? Со скоростью V. И он скажет, что эти часы, этих идиотов, которые тут стоят, несутся в эту сторону. Ну, вспомните, когда вы в окно смотрите, все бежит навстречу. И тогда часы несутся в эту сторону. И тогда вспышка света на наших часах для него бегает вот так. И тогда он увидит, что его часы как тикали, так и тикают, а наши часы стали тикать медленнее. И он в окно увидит, что все процессы в нашем мире, который не стоит на месте, а несется навстречу со скоростью V, стали медленнее. И он скажет, может быть, если его философ его не дернет за руку, что в нашем мире, с его, с точки зрения его мира, время пошло медленнее. Тогда, естественно, возникает вопрос: так, черт возьми, на самом деле, где время пошло быстрее, а где время пошло медленнее? Это тот же самый вопрос. Вершина березы или сосны, деревья с одинаковой высотой, на самом деле видна под большим углом. Этому видна береза под большим углом, сосну под меньшим, этому наоборот. Нам кажется, что у них время потекло медленнее, им кажется, что у нас время потекло медленнее. Я предвижу сразу вопрос: так кажется или на самом деле? У меня ответ простой: а что такое на самом деле?
А если сделать третьего наблюдателя, который будет наблюдать со стороны за этими двумя?
Он будет стоять? Тогда у него будет так же, как у нас.
Ну да. Я понял.
Если он будет ехать, как у него, а если он будет ехать со скоростью пополам, то у него будет все нормально, а и у нас, и у них все замедлится, только не так сильно. Ну, тут не линейная зависимость, здесь я корень.
Он увидит. То есть получается, что, грубо говоря, 1000 наблюдателей, и каждый из наблюдателей видит нечто свое.
Да. Да.
Круто.
Вот точно так же кто-то из зрителей, там тоже что-то, уже об этом так стали говорить. Угу. Вот на дороге лежит камень. У него кинетическая энергия сколько? Ноль. Если вы едете на велосипеде, и вы на него налетаете, вам больно, и вы скажете: черт. Можно, конечно, сказать, что вы ехали на велосипеде, да? Можно сказать, что вы на велосипеде стояли на месте, а камень на вас налетел, да? Uh-huh. И у него есть кинетическая энергия. Так вот, по дороге едут автомобили с разными скоростями. И тогда у этого лежащего камня бесконечно много кинетических энергий.
Uh-huh. Понятно.
Для каждого наблюдателя своя кинетическая энергия. Да. Да. Для каждого наблюдателя у него в вагоне время течет со своей скоростью. Но для всех наблюдателей неподвижных относительно внутренности вагона время течет у него в вагоне с одинаковой скоростью. Угу. Если это называть течением времени. А это уже спор филологический. Речь идет просто о длительности процесса.
А о каких скоростях примерно мы говорим, когда говорим, что вагон едет со скоростью V?
Ну, мы делим на 3 на 10 в восьмой, еще возводим в квадрат. Поэтому, если вагон едет со скоростью 1 вторая скорости света, то тогда эффект замедления, значит, будет в квадрате, это будет
одна вторая в квадрате – это одна четверть, да? От единицы отнять одну четверть – три четверти, надо извлечь корень из трех четвертей. Сколько там будет корень из трех четвертей? Это будет 2, а из трех корень... Из трех-то корень сколько? Из четырех – 2, из трех – 1... 1 и 2 – это 144, да?
Корень из 2 – 1,44.
А из 3 – 1,7 где-нибудь, да?
Ну, типа.
Ну, 1,7 на 2. Ну, чего? Ну, не так далеко от единицы-то, согласитесь. Но уже, если у вас скорость c пополам, то неплохо. Уже заметно все. Ну, у вас же не будет никогда скорости c пополам.
Ну да, поэтому этот коэффициент.
А поскольку он в квадрате, поэтому в макромире вы ничего не увидите.
Понятно.
Вам надо, чтобы там кто-то посчитал, чтобы ракету обычную разогнать до 1/5 c, ну, там ну, обычная вот ракета. Если вы двигатели делаете, какие мы сейчас используем, то надо сжечь топливо, масса которого больше массы всех вещества в нашей галактике. Так что не разогнаться в макромире. А вот в микромире все получается. Там можно. Ну и вот, наверное, стоит привести пример из микромира. Это можно на опыте-то проверить? В некотором смысле можно. Есть такая интересная частица – мезон. Я стал судорожно думать, пи-мезон или мю-мезон, пион или мюон. Наверное, все-таки мюон. Интересная частица. Он как электрон, только примерно в 200 раз тяжелее. Масса мюона примерно 200 масс электрона. А в остальном, ну, чистый электрон. Даже некоторые люди, говорят, раньше думали, что мюон – это электрон возбужденный из-за того, что в него энергию закачали, у него масса увеличилась. Неважно. Но вот если электрон стабилен, то мюон, у него масса большая, он нестабилен. И мюон там на что-то распадается. На что он распадается, надо посмотреть в любом справочнике. Мы не знаем, из-за чего он распадается. Ну, может быть, сейчас кто-то уже и скажет, что знает, я не знаю. Но это называется слабые взаимодействия. Важно, что время, за которое распадается мюон, известно с фантастической точностью. Время жизни мюона – 10⁻⁶ секунды. Вот столько ему жизнь. А потом он на что-то разлетается. Мы будем смотреть упрощенно. Внутри мюона стоит будильник и маленькое взрывное устройство, вот будильник отсчитает 10⁻⁶ и взрывается. Вот это все называется слабое взаимодействие. Как конкретно устроено, да и не важно. Это время измерено экспериментально. Получают в реакциях мюоны, которые почти стоят относительно нас. Смотрят, они летят с маленькой скоростью, и смотрят, сколько они пролетели. Ну, отсюда находят время. Все дело в том, что мюоны можно получать, движущиеся с большими скоростями. Но вот сейчас на Большом адронном коллайдере один из экспериментов – это мюонная фабрика. Оттуда просто вылетают, там быстрые ядра во что-то влетают, какие-то ядерные реакции совершаются, оттуда мюоны сыпятся. Мюоны сыпятся быстро. Вот здесь у нас есть Большой адронный коллайдер, оттуда летят быстрые ядра, тут идут реакции, отсюда летят мюоны. Давайте спросим. А на каком расстоянии мюоны будут от этого реактора регистрироваться? Для этого нам нужен прежде всего счетчик мюонов. Счетчик мюонов сделать не просто, а очень просто. Надо сделать, взять счетчик Гейгера. Счетчик Гейгера – это такая стеклянная штука, в которой разреженный газ и конденсатор, на который подано большое напряжение. Если заряженная частица сюда влетает, она этим конденсатором разгоняется. По ходу дела она еще с кем-нибудь сталкивается, ионизирует, возникает импульс тока. Эти импульсы можно считать. Ну, такая штука умеет считать разные частицы. Ну, такая штука будет считать электроны, скорее всего. Электронов тут летает, как грязи.
Поэтому от электронов надо как-то убраться. Электрон ставит свинцовую тоненькую заглушку, через которую электронам не пролететь. Может, не свинцовую, да не, ну, в общем, что-то, что не пускает электроны. А мионы, поскольку они в 2 раза тяжелее, то их остановить, ну, ясно, что труднее, чем электроны. Электроны отскочат, и мион проскочит. Поэтому можно подобрать такую толщину заглушки, чтобы мионы пролетали, а электроны не пролетали. В этом можно убедиться. Мы ставим здесь рядом счетчик, он не считает. Включаем коллайдер, он считает. Выключаем коллайдер, не считает. Все очень прозаично. Есть индикатор, и там циферки бегут просто. Бегут или не бегут? Дальше спрашивается, на какое расстояние можно отодвинуть индикатор, чтобы он считал? Как на это ответит Галилей с Ньютоном? Они скажут, ладно, вы говорили нам какую-то ересь, что не может быть скорости больше, чем c. С помощью миона можно передавать информацию. Мы выпустили, он прилетел, и азбукой Морзе можно мионами сообщения передавать. Ну ладно, говорит, мы этого не знали, но мало ли, что вы там в 21 веке выдумали. Пусть. Значит, скорость мионов не больше, чем c. Поэтому, если бы он летел со скоростью c, его жить столько, а c 3 на 10 восьмой. Поэтому L максимум – это 3 на 10 восьмой скорость c на время жизни на 10 минус 6. Итого 300 метров. Если у вас счетчик ближе, он щелкает. Если дальше, он не может щелкать. На самом деле, он раньше перестанет щелкать, поскольку они летят медленнее, чем c. Вы ставите 100 метров, щелкает 200 метров, щелкает 300, щелкает 400, щелкает километр, щелкает. Они долетают. При этом вы выключаете коллайдер, они перестают щелкать. Как объяснить? Очень просто. Это время жизни покоящегося мезона. А когда он летит, для нас с вами время жизни – это тау с ноликом на корень из единицы минус v c в квадрате. И для нас с вами будильник летящего мезона тикает медленнее. А скорость у него такая же. А он летит почти со скоростью c, но летит он не 10 минус 6 секунды, а 10 минус 3 по нашим часам. Он пролетает, он успевает. Нет, конечно, можно сказать, что когда измеряли это время жизни, были одни мезоны. А на Большом адронном коллайдере стали получаться другие мезоны. Но вся беда в том, что краткоживущих элементарных частиц, да, по остальным характеристикам они все совпадают, краткоживущих частиц как грязи. И тогда что? У нас, когда они медленно – это одни частицы, а когда быстро – другие частицы, а когда они не очень быстро, то третьи частицы с третьим временем жизни, и это все элементарные частицы разные, ну, наверное, некрасиво. Нет, можно, такую физику можно построить, пожалуйста. Оказывается, у нас будет бесчетно много мезонов. Мезон с нулевой скоростью, мезон, пожалуйста. Но может быть легче сказать, что у нас один мезон, у которого просто часы замедляются. Элегантнее теория получится. На самом деле можно и без коллайдера. Дело в том, что нам на голову сыпятся мезоны. Для того, чтобы они получались, нужен реактор. Где у нас есть реактор? Солнце ближе, реактора над головой нет. От Солнца до Земли 7 световых минут. Может мезон долететь? Не, не может. За 7 минут не долетит. Солнце летят нам на голову протоны. Они стабильны. Тут Земля, тут Солнце, и Солнце летят протоны. И электроны летят, и гамма летит. Но чтобы получился мезон, нужен быстрый протон. И нужна реакция с ядром. Где на их пути есть ядро? В атмосфере. И на высоте 50 километров есть слой ионосферы. Это куда вмазываются быстрые частицы Солнца и разрушают атомы. И там идут ядерные реакции в ионосфере. Высота 50 километров. Чуть ниже этого слоя уже никаких протонов не летит, они все погибли в этом слое. Поэтому мезоны могут рождаться только здесь. И они прилетают к нам на голову. Поставьте счетчик мезонов, он будет их сейчас считать. Поставьте его около бетонной стены, он хуже будет считать. Когда-то на физфаке даже делали такую удаленную лабораторную работу. Под крышей ставили счетчик мезонов на Васильевском, а там куча все застроено было, они через бетон плохо пролетают. Вот ребята бегали по чердакам, искали место, где нету экрана от другой стенки, и кричали: «Вот черт, настроили, мимезону пролететь негде», так сказать. Короче, мимезону надо пролететь 50 километров. Можно еще что-нибудь придумать? Конечно, можно. Можно придумать массу всего. Но сейчас мы уже в следующих лекциях найдем такое количество эффектов, которые также коротко и просто объясняются с этим поводом. И каждый можно объяснить отдельно каким-то другим способом. Но, может быть, лучше все-таки принять это объяснение, если оно объясняет все. Не все. Есть вещи, которые не влезают в это, которую знает квантовая механика. Может быть, когда-то кто-то придумает еще более элегантное объяснение, и мы скажем, что это все было наивно. Скорее всего, когда-нибудь так оно и случится. Ну и заканчивать, наверное, надо, да? Ну и последнее, чтобы жизнь медом не казалась, последний вопрос зрителям. А давайте побежим рядом с мезоном, который летит отсюда. Тогда он относительно нас остановится, и ему жить останется вот столько. Как же он долетит до Земли? Как долетит до Земли мезон с точки зрения самого мезона? Поскольку с его точки зрения он стоит на месте. Знаете, я когда-то в интернете сказал, просто некоторая часть интернет-аудитории, но это просто… Знаете, что написали? Черцов совсем с ума сошел. С точки зрения мезона. Мезон что, по его мнению, думает, что ли? Вот я думаю, а что думал тот, кто писал эту глупость? Конечно, мы подразумеваем и наблюдателя, находящегося в инерциальной системе отсчета, которая движется со скоростью мезона. И, конечно, реального наблюдателя такой скорости реально на сегодняшний день не разогнать. Но мы должны уметь отвечать на вопрос про любую инерциальную систему отсчета в соответствии с первым постулатом. Ну, так, наверное.
Сложно. Надо обязательно будет пересматривать еще раз то, что только что увидел.
Но мезоны долетают.
Сложно.
Долетают мезоны. Долетают.
На сегодня все. Спасибо.
Счастливо. Ну, сейчас и начнется.
Нет, реально, вот честно, до конца. Ну, я понимаю, что это есть, вот формула, все мы написали, но вот как-то. Вот
ну, ломаная длиннее, чем.
Я понимаю, да, все без вопросов.
Нет.
Никаких вопросов.
Все спрятано в одном.
Ну как?
Скорость света везде одинакова. Вот из-за этого все.
Скорость. Ну да.
Когда мимо нас оно едет, и там бежит свет. Мы скорость света не складываем со скоростью вагона. Вот из-за этого все происходит.
Ну да, ну и опять же, то есть мы говорим, что если в ЭКЦ, то есть этой поправкой мы всегда пренебрегаем, когда у нас там скорости там 10 км в час, там 100 км в час, то есть чего ты там увидишь?
Это идея.
Ничего ты не увидишь, и у тебя никакого замедления нет, ты с ноликом равно тау со штрихом и тому подобное. А если это все летит там со скоростью там порядка…
Но оно лететь, оно может лететь только в микромире.
Ну да.
Лететь может только в микромире. Или нет, ну как?
Ну да, микрочастицы
сосудов. Нет, или у вас есть точнейший прибор. Вот в оптике такое видно.
Ну вот летают же квант света, вот оптоволокно, квант света летит, ашню, все запустили, правильно? Ну,
так это сам свет, нет, свет – это… Свет, он не летает со скоростью света.
Ну…
Но только в оптоволокне хреново, потому что там есть показатель преломления, и он как бы замедляется, он же там не со скоростью целит.
Ну да, да.
Там столько всего начинается. Он и растягивается, импульс света, поэтому это… Это не очень пример. А вот пример, что когда атомы летают
И, ну, грубо говоря, так, вот есть эффект Доплера, да, когда к вам источник приближается, звук повышается, да, удаляется, он есть и в оптике. Формулы немножко другие. Но вот в классической физике, если источник движется мимо вас, там нет эффекта Доплера при таком движении. При таком есть, а при таком нет. А со светом есть. Потому что если мимо вас вот так бежит источник, то он двигается, и для него время замедляется. И он колеблется медленнее. Ну, вокруг этого множество. Ну, вот все эти сказки про космологию, да, что у нас красное смещение связано с тем, что это эффект Доплера.
Доплера.
Да. И вот Вселенная расширяется, и тогда был большой. А если она сейчас расширяется, она всегда расширялась. А если всегда расширялась, она из точки. Дальше нам про большой взрыв лапшу вешают. Да нет, это один из возможных сценариев, так сказать, да? Я не против, наверное, может быть, скорее всего, так и было, только не надо об этом так толстым голосом так говорить. Надо говорить, что да, одна из возможных интерпретаций такая. А интерпретаций можно столько придумать. Тут-то что хорошо? Тут у нас есть еще масса других эффектов, которые в это хорошо укладываются. А за душой космологов, кроме красного смещения и реликтового излучения, у них нет ни хрена. А вот когда у вас мало экспериментальных фактов, то тогда количество непротиворечивых объяснений растет экспоненциально. И почему они рассматривают только расширение Вселенной? Вот мне когда-то, да господи, да идиоты они все. Просто.
Это кто сказал?
Да, Калалис, Роберт, ядерщик наш когда-то в универе работал, сейчас умер, к сожалению. Да все же проще. Мы говорим, что наше пространство однородно. Да не однородно оно. Там далеко время течет медленнее. Но если оно может в движущихся течь медленнее, ну мало ли чего там есть. А что такое частота излучения? Это электрон, грубо говоря, трясется. А там он трясется медленнее. И тогда оттуда приходит более красный свет. Все, ребята, успокоились.
Короче, вокруг этого еще будет много копий сломано, все еще впереди.
Так нет, вот я очень хочу поговорить с нормальным астрофизиком. Не который будет кричать «ты дурак», а который будет… Вот есть экспериментальные факты, есть теории.
Так давайте пригласим к нам астрофизика.
Давайте.
Надо подумать, я не знаю, естественно.
Только надо с ним договориться.
Договориться, что... нет, по-человечески, все.
Мы будем всё... обсуждать, откуда все взялось. Вот если либо мы говорим, мы это предполагаем, либо мы говорим… Или мы говорим, он говорит, это следует из какой-то теории. Ну, пожалуйста, что за теория? Никак вы не читали там труды какого-то? Нет, ты на пальцах расскажи, о чем теория.
Нет, надо просто озадачиться вопросом. Я думаю, что там люди тоже не дураки.